Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Это программа «Родники небесные», в студии Константин Мацан. Мы продолжаем слушать размышления духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Напомню, путеводной нитью нашего разговора служит книга святителя Николая Сербского «Война и Библия». Мы услышали сегодня ее фрагмент, посвященный взгляду на войну как на феномен падшего человеческого мира, на ее духовные причины в свете учения и служения Иисуса Христа. Наш следующий собеседник – один из самых известных и почитаемых православных святых XX века, преподобный Силуан Афонский, обращает нас к теме, которая неизбежно возникает рядом с темой войны – к теме мира. Мира, в первую очередь, внутреннего, душевного, но не только. Здесь не просто игра слов, не просто многозначность слова «мир». Речь еще и о том, что в ситуации большого военного конфликта человек, даже не вовлеченный напрямую в военные действия, может переживать чувство страха, тревоги, но еще чувство ненависти, которое почти неизбежно стремится проползти в душу и отравить душевный мир. Как этого не допускать? Что можно противопоставить страху, тревоге и ненависти? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Писание» преподобного Силуана Афонского.
Апостолы имели великую преданность воле Божией. Этим хранится мир. Так и все святые и великие люди терпели все скорби, предаваясь на волю Божию. Господь нас любит, и потому мы можем ничего не бояться, кроме греха, потому что из-за греха теряется благодать. А без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым. Надо крепко помнить, что враги сами пали гордостью, и нас всегда стараются толкнуть на ту же дорогу, и многих прельстили они. А Господь сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших дней? Судя по Писанию и по характеру народа нынешнего, мы живем последнее время, и все же надо сохранить мир душевный, без которого нельзя спастись, как сказал великий молитвенник земли русской преподобный Серафим. При жизни преподобного Серафима за молитвой его Господь хранил Россию, а после него был другой столб, достигавший от земли до неба, отец Иоанн Кронштадтский. На нем мы остановимся, он нашего времени, и мы видели его молящимся, тогда как других мы не видели. Помним, как после литургии, когда ему подали лошадь, экипаж, и он стал садиться, окружил его народ, ища благословения. И в такой сутолке душа его непрестанно пребывала в Боге. И в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного мира. Как же он достигал этого? Вот наш вопрос. Он этого достигал и не рассеивался, потому что любил народ и не переставал за него молиться Господу. Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы он согревал сердца их любовью Твоей и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, хочу, чтобы мир Твой был во всем народе Твоем, который Ты возлюбил до конца и дал Сына Своего Единородного, дабы спасти мир. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире любви познали Тебя и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Так, непрестанно молясь о народе, он сохранял мир душевный. Мы же теряем его, потому что нет в нас любви к народу. Святые апостолы и все святые желали народу спасения и, пребывая среди людей, пламенно молились за них. Дух Святой давал им силу любить народ, и мы Если не будем любить брата, то не сможем иметь мира. Пусть каждый подумает об этом. Слава Господу, что Он не оставил нас сирых, но дал нам землю Духа Святого. Дух Святой учит душу неизглаголенной любви к народу и жалости ко всем заблудшим. Господь пожалел заблудших и послал Сына Своего Единородного спасти их, и Дух Святой учит такой же жалости к заблудшим, которые идут в ад. А кто не стяжал Духа Святого, тот не хочет молиться за врагов. Преподобный Паисий Великий молился за своего ученика, который отрекся от Христа, и когда он молился, явился ему Господь и говорит: «Паисий, за кого ты молишься, ведь он же отрекся от меня». Но преподобный продолжал жалеть своего ученика, и тогда Господь сказал ему: «Паисий, ты мне уподобился любовью». Так стяжевается мир, и кроме сего другого пути нет. Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может иметь он мира душевного. И я не мог бы говорить об этом, если бы Дух Святой не научил меня любви. Душа грешная, плененная страстями, не может иметь мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром. Если бы такому царю, весело пирующему со своими князьями и сидящему на престоле во всей своей славе, вдруг объявить: «Царь, ты сейчас умрешь», то душа его смутилась бы и затрепетала бы от страха, и он увидел бы свою немощь. А сколько есть бедняков, которые богаты только любовью к Богу, и которые, если им сказать: «Ты сейчас умрешь», ответили бы с миром: «Да будет воля Господня». Слава Господу, что Он вспомнил меня и хочет взять меня туда, куда первым вошел разбойник. Есть бедняки, которые не имеют страха смерти, но встречают ее с миром, подобно праведному Симеону, который воспел песнь: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Какой мир был в душе праведного Симеона, понять могут лишь те, кто носит в душе своей мир Божий или, по крайней мере, испытывал его. Об этом мире Господь сказал своим ученикам: «Мир мой даю вам». Кто имеет этот мир, тот с миром отходит в вечную жизнь и говорит: «Слава тебе, Господи, что ныне я иду к тебе и буду вечно в мире и любви зреть лицо твое. Твой тихий кроткий взор привлек душу мою, и она скучает по тебе». Брата надо вразумлять кротко, с любовью. Мир теряется, если душа подтщеславится или вознесется перед братом, или осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью. Если будем много кушать или будем вяло молиться, за все сие теряется мир. Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет пребывать в душах наших. А если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу. Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божием день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим, а Дух Божий от Писания переходит на душу, и душа чувствует в этом услаждение и приятность, и уже не хочет любить земное, потому что любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает унылая и дичает, и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и так целый день душа проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Господа. Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир, а кто носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Писание» преподобного Силуана Афонского. Я напомню, что лейтмотив нашего сегодняшнего разговора задан книгой святого Николая Сербского «Война и Библия». В том фрагменте этой книги, который мы услышали в первой части программы, есть такие слова, цитирую. «В связи с войной можно было бы сказать так: какая польза человеку или народу, если он покорит весь мир, а душу свою запятнает грехом и потеряет? Каким бы ни было земное царство, сегодня оно существует, а завтра его нет. Царство же Царя Небесного неприходящее». Конец цитаты. Таким образом, вера в Царствие Небесное как цель человеческой жизни оказывается магистральным мотивом в сегодняшней программе. Апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Известнейший английский писатель и христианский апологет Клайв Стейплз-Льюис в своей книге «Страдания» открывает этими словами апостола Павла главу, посвященную теме рая. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой главы.
Бывают времена, когда я думаю, что мы не стремимся к раю. Но чаще я ловлю себя на мысли о том, желали ли мы когда-либо вообще в глубине наших сердец чего-либо иного. Все то, что когда-либо безраздельно владело вашей душой, было лишь намеком на это, манящим проблеском, никогда не исполненным обещанием, эхом, замершим вдали, едва докатившись до слуха. Но если оно и впрямь явится вам, если когда-нибудь возникнет эхо, которое не замрет, но раскатится полным звуком, вы его узнаете. Без малейшей тени сомнения вы скажете: «Вот, наконец-то, и то, для чего я был создан». Мы не можем рассказывать об этом друг другу. Это тайное клеймо каждой души, невыразимая и неутолимая жажда. То, чего мы желали, прежде чем встретили своих жен, нашли друзей, избрали работу, и чего мы будем по-прежнему желать на смертном одре, когда наше сознание более не сможет распознать ни жены, ни друга, ни работы. Пока мы существуем, существует и это стремление. Теряя его, мы теряем все. Это клеймо каждой души может быть результатом наследственности или окружающей среды, но это означает лишь, что наследственность и окружающая среда входят в число орудий, с помощью которых Бог творит душу. Меня интересует не как, а почему Он создает каждую душу неповторимой. Если все эти различия ничего для Него не значат, то мне непонятно, почему Он создал более одной души. Будьте уверены, что все закоулки вашей индивидуальности не представляют для него тайны, и когда-нибудь они перестанут быть тайной для вас. Форма, в которой отливается ключ, покажется вам странной, если вы никогда не видели ключа, да и сам ключ покажется странным, если вы не видели замка. Ваша душа имеет странную форму, потому что это выемка, которая должна подойти к конкретному выступу в бесконечных контурах божественной субстанции, или ключ, отпирающий одну из дверей в доме со множеством покоев. Ибо спасено будет не абстрактное человечество, но вы отдельный читатель, Джон Стаббс или Дженнет Смит. Блаженное и счастливое создание. Это ваши глаза узрят его, а не чьи-либо другие. Всему, что вы собой представляете, за вычетом грехов, уготовано исключительное удовлетворение, если только вы позволите Богу повести вас по его доброму пути. В Боге каждая душа будет видеть свою первую любовь, потому что Он и есть эта первая любовь. Ваше место в раю покажется созданным для вас и только для вас, потому что вы были созданы для Него. Созданы для Него стежок за стежком, как делается по руке перчатка. Это похоже на исключительно личную и субъективную идею драгоценной жемчужины, но это вовсе не так. То, о чем я говорю, выходит за пределы опыта. Из опыта вам известно лишь его отсутствие. Сам же этот объект никогда реально не воплощался в каком бы то ни было предмете, образе или чувстве. Он всегда зовет вас выйти за пределы себя. И если вы не выйдете за пределы себя, чтобы последовать за ним, если вы усядетесь размышлять о своем желании и попытаетесь уберечь его, это желание ускользнет от вас. Дверь в жизнь обычно открывается позади нас. Тайный огонь гаснет, когда вы прибегаете к мехам. Подбросьте в него неподходящего на первый взгляд горючего, догм и морали. Повернитесь к нему спиной и вернитесь к своим обязанностям. Вот тогда-то он и разгорится. Мир подобен картине с золотым фоном, а мы — фигурам на этой картине. До тех пор, пока вы не сойдете с плоскости картины в просторное измерение смерти, вам не разглядеть золото. Или, переходя к другой метафоре, затемнение совсем не такое уж полное. Имеются просветы. Иной раз будничная сцена прямо набухает тайной. Это желание, а еще в меньшей степени его удовлетворение, всегда отказывается проявиться во всей полноте в каком-либо опыте. Все, что бы вы ни пытались отождествить с ним, оказывается не им, а чем-либо другим. Так что вряд ли какая-либо степень распятия или преображения может вывести нас за пределы того, что само это желание заставляет нас предвкушать. Если это мнение неверно, то верно нечто лучшее. Но нечто лучшее не тот или иной жизненный опыт, но нечто за его пределами, почти готово быть определением того, что я пытаюсь описать. То, к чему вы стремитесь, призывает вас уйти прочь от самих себя. Даже само стремление сохраняется лишь тогда, когда вы от него отказываетесь. Таков всеобъемлющий закон. Зерно умирает, чтобы жить. Хлеб следует бросать на воду. Тот, кто потеряет свою душу, спасет ее. Но жизнь зерна, найденный хлеб, обретение души – все это столь же реально, сколь и предварительная жертва. Поэтому истинно сказано о рае. В Царстве Небесном нет владения. Если бы кто назвал там что-либо своим владением, он бы тотчас был низвергнут в ад и стал бы злым духом. Зачем же еще были созданы индивидуальные существа, кроме как за тем, чтобы Бог, бесконечно всех любя, любил каждого по-разному? И эта разница не только не мешает любви всех блаженных созданий друг к другу, сопричастию святых, но и наполняет ее новым значением. Если бы все воспринимали Бога одинаково и одинаково же поклонялись Ему, песнь торжествующей церкви не имела бы гармонии. Она была бы подобна оркестру, в котором все инструменты играют одну и ту же ноту. Аристотель говорит нам, что город – это единство несходных, а апостол Павел, что тело – есть единство различных членов. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 12 по 30. Рай – это город, а также тело, потому что блаженные навеки сохраняют свои различия. Общество – потому что каждый имеет что сказать другим. Все новые и новые известия о моем Боге, которого каждый обретает в том, кого все восхваляют как нашего Бога. Но вечное отличие каждой души, тайно возводящее единение между каждой душой и Богом в особую категорию, никогда не упразднит закона, запрещающего обладание собственностью в раю. Что касается аналогичных себе созданий, каждая душа, как мы полагаем, будет вечно отдавать всем остальным то, что она получает. Что же касается Бога, мы должны помнить, что душа – лишь выемка, которую заполняет Бог. Ее единение с Богом представляет собой почти по определению постоянное самоотречение, открытие, обнажение, принесение в дар себя самой. Благословенный Дух – это форма, все терпеливее и терпеливее принимающая вливаемый в нее яркий металл, тело, все более открывающее себя полуденному блеску духовного солнца. Ибо в самоотдаче, как нигде, мы соприкасаемся с ритмом не только творения, но и всего бытия. Ибо вечное Слово также отдает себя в жертву, и не только на Голгофе. С высшего до низшего самость существует лишь за тем, чтобы от нее отрекаться, и с этим отречением она становится более истинной самостью, чтобы вновь стать предметом отречения, и так вовеки. Это не небесный закон, которого мы можем избежать, оставаясь земными, и не земной закон, которого мы можем избежать, будучи спасенными. За пределами системы самоотречения лежит не земля, не природа, не обыденная жизнь, но исключительно и неизбежно ад. Но даже и ад приобретает благодаря этому закону свою реальность. Это яростное пленение внутри собственного «я», всего лишь изнанка самоотречения, которое и есть абсолютная реальность, всего лишь отрицательная форма, принимаемая внешней тьмой, окружающей и определяющей форму реального, или же та, которую реальное навязывает тьме, так как обладает своей собственной формой и положительной природой. Золотое яблоко самости, упавшее среди ложных богов, сделалось яблоком раздора, потому что они наперебой кинулись к нему. Они не знали первейшего правила святой игры, которое заключается в том, что каждый игрок должен непременно коснуться мяча, а затем тотчас же бросить его другому. Застигнутый с ним в руках получает штрафное очко, а не желающий с ним расставаться – гибель. Но когда он летает взад-вперед между игроками слишком быстро, чтобы следить за ним взглядом, и сам великий учитель руководит забавой, тогда поистине этот вечный танец гармонии чарует небеса. Вся боль и все удовольствия, которые мы знали на земле, это лишь предварительная инициация к участию в этом танце. Но сам танец совершенно не сравним со страданиями этого нынешнего времени. По мере того, как мы приближаемся к его предвечному ритму, боль и удовольствие почти исчезают из виду. В танце присутствует радость, но он существует не ради радости. Он существует даже не ради блага или любви. Он есть сама любовь и само благо, и потому он радостен. Не он существует для нас, но мы для него.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза-Льюиса «Страдания». Фрагмент главы «Рай». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. И заканчиваем цикл из 5 программ, который был посвящен книге святителя Николая Сербского «Война и Библия». Ее почти завершающие слова таковы. «Блажен правитель, который, познав истину, вовремя призовет народ свой к покаянию перед Богом живым. Блажен народ, который вовремя скинет оружие своих грехов против Бога. Никакое зло не приблизится к нему. Не будучи вооруженным, такой народ будет жить в безопасности, так как всемогущий Господь защитит его непобедимой десницей своей». Конец цитаты. В этих словах, как мне кажется, и пророческий пафос, и максимализм, и доброе пасторское наставление, и повод задуматься, и надежда. Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».